Детская сказка. В очень известном и большом городе жил старый царь, вдовец. У царя была дочь, невеста. Царевна далеко славилась и лицом, и умом. И потому многие, весьма хорошие люди, желали сосватать ее. Среди этих женихов были и князья, воеводы, и гости торговые, и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить. Были разные люди. Царевна назначила день, когда могут прийти к ней женихи и сказать громко при ней и при всех, что каждый надеется предоставить своей жене. Царевна была мудрая. Женихи очень ожидали этого дня, и каждый считал себя лучше всех других. Один перед другим хвалились женихи, кто именитым родом за 39 поколений, кто богатством, но один из них ничем не хвалился, и никто не знал, откуда пришел он. Он хорошо умел складывать песни. Песни его напоминали всем их молодые лучшие годы. При этом он говорил красиво, и его любили слушать, даже забывая спросить, кто этот певец. И хотя он не был князем, но все женихи обращались с ним как с равным. В назначенный день все женихи оделись получше и собрались в палату к царю. Согласно обычаю, женихи поклонились царю и царевне. Никого не пустил вперед князь древнего рода. За ним слуги несли тяжелую красную книгу. Князь говорил: «Царевна, мой род очень знатен. В этой книге вписано более 100 поколений». И князь очень долго читал свои книги, а под конец сказал: «И в эту книгу впишу жену мою. Будет она ходить по палатам моим, а кругом будут образы предков весьма знаменитых». «Царевна», — говорил именитый воевода, — «окрест громко и страшно имя мое. Спокойно будет жизнь жене моей, и поклонятся ей люди. Им грозно имя мое». «Царевна», — говорил залитый сокровищами заморский торговый гость, — «жемчугом засыплю жену мою. Пойдет она по изумрудному полю и в сладком покое уснет на золотом ложе». Так говорили женихи, но певец молчал, и все посмотрели на него. «Что же ты принесешь жене своей?» — спросил певца царь. «Веру в себя», — ответил певец. Улыбнувшись, переглянулись женихи. Изумленно вскинул глазами старый царь, а царевна спросила: «Скажи, как понять твою веру в себя?» Певец отвечал: «Царевна, ты красива, и много я слышал об уме твоем. Но где же дела твои? Нет их, ибо нет в тебе веры в себя. Выходи, царевна, замуж за князя древнего рода и каждый день читай в его алой книге имя свое и верь в алую книгу. Выходи же, царевна, замуж за именитого гостя торгового. Засыпь палаты свои сверкающим золотом и верь в это золото. В покое спи на золотом ложе и верь в этот покой. Покоем, золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, от самой себя. Моего имени нет в алой книге. Не могу я засыпать эту палату золотом. И куда иду я, там не читают алые книги. И золото там не ценно. И не знаю, куда иду я. И не знаю, где путь мой. И не знаю, куда приду я. И нет мне границ, ибо я верю в себя.
«Обожди!» — прервал певца царь. «Но имеешь ли ты право верить в себя?»
Певец же ничего не ответил и запел веселую песню. Улыбнулся ей царь, радостно слушала ее царевна, и лица всех стали ясными. Тогда певец запел грустную песню. И примолкла палата, и на глазах царевны были слезы. Замолчал певец и сказал сказку. Не о властном искусстве говорил он, а о том, как шли в жизнь разные люди, и пришлось им возвращаться назад. И кому было легко, а кому тяжко. И молчали все, и царь голову опустил. «Я верю в себя», — сказал певец, и никто не смеялся над ним. «Я верю в себя», — продолжал он, — «и эта вера ведет меня вперед, и ничто не лежит на пути моем. Будет ли у меня золото, впишут ли имя мое в алых книгах, но поверю я не золоту и не книге, а лишь самому себе, и с этой верой умру я, и смерть мне будет легка».
«Но ты оторвешься от мира. Люди не простят тебе. Вери лишь в себя, одиноко пойдешь ты, и холодно будет идти тебе. Ибо кто не за нас, тот против нас», — сурово сказал царь.
Но певец не ответил и снова запел песню. Пел он о ярком восходе, пел, как природа верит в себя, и как он любит природу и живет ею. И разгладились брови царя, и улыбнулась царевна, и сказал певец: «Вижу я, не сочтут за врага меня люди, и не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня живет в мире, и мир живет песней. Без песни не будет мира. Меня сочли бы врагом, если бы я уничтожил что-либо. Но на земле ничто не подлежит уничтожению, и я создаю и не трогаю оплотов людских. Царь, человек, уместивший любовь ко всей природе, не найдет разве в себе любви к человеку? Возлюбивший природу, не отломит без нужды ветки куста, и человека ли сметет он с пути?» И кивнула головой царевна, а царь сказал: «Не в себя веришь ты, а в песнь свою». Певец же ответил: «Песня лишь часть меня. Если поверю я в песню мою больше, чем в самого себя, тем разрушу я силу мою, и не буду спокойно петь мои песни, и не будут, как теперь, слушать их люди, ибо тогда я буду петь для них, а не для себя. Все я делаю лишь для себя, а живу для людей. Я пою для себя, и пока буду петь для себя, дотоле будут слушать меня. Я верю в себя, в песне моей. В песне моей все для меня. Песню же я пою для всех. В песне люблю лишь себя одного. Песней же я всех люблю. Весь для всех. Все для меня. Все в одной песне. И я верю в себя. И хочу смотреть на любовь. И как пою я лишь для себя, а песню моею живлю всех, так пусть будет вовеки. Поведу жену в далекий путь. Пусть она верит в себя и верою этой дает счастье многим. Хочу веры в себя. Хочу идти далеко. Хочу с высокой горы смотреть на восход», — сказала царевна. И дивились все. И шумел за окном ветер, и гнул деревья, и гнал на сухую землю дожденосные тучи. Он верил в себя. Гримр-викинг. Гримр-викинг сделался очень стар. В прежние годы он был лучшим вождем, и о нем знали даже в дальних странах. Но теперь викинг не выходит уже в море на своем быстроходном драконе. Уже 10 лет не вынимал он своего меча. На стене висит длинный щит, кожей обитый, и орлиные крылья на шлеме покрыты паутиной и серою пылью. Гримр был знатный человек. Днем на высоком крыльце сидит викинг, творит правду и суд, и мудрым оком смотрит на людские ссоры. А к ночи справляет викинг дружеский праздник. На дубовых столах стоит хорошее убранство. Дымятся яства из гусей, оленей, лебедей и другой разной снеди. Гримр долгое темное время проводит с друзьями. Пришли к нему разные друзья. Пришел из Медвежьей долины Олаф Хаки с 2 сыновьями. Пришел Гарольд из рода Мингов от мыса камней. Пришел Эйрик, которого за рыжие волосы называют красным. Пришли многие храбрые люди и пировали в доме викинга. Гримр налил в ковш меду и подал его, чтобы все пили, и каждый сказал бы свою лучшую волю. Все говорили разное. Богатые желали почета, бедным хотелось быть богатыми. Те, которые были поглупее, просили жизни сначала, а мудрые заглядывали за рубеж смерти. Молодые хотели отличиться в бою. Им было страшно, что жизнь пройдет в тишине без победы. Гримр взял ковш самый последний, как и подобает хозяину, и хотел говорить, но задумался и долго смотрел вниз, а волосы белой шапкой легли на его лоб. Потом викинг сказал: «Мне хочется иметь друга, хоть одного верного друга». Тогда задвигались вокруг Гримра его гости, так что заскрипели столы. Все стали на перерыв говорить. «Гримр», — так говорил Олаф, который пришел из Медвежьей долины, — «разве я не был тебе другом? Когда ты спешил спасти жизнь твою в изгнании, кто первый тебе протянул руку и просил короля вернуть тебя? Вспомни о друге». С другой стороны, старался заглянуть в глаза Гримра викинг Гарольд и говорил, а рукою грозил: «Эй, слушай, Гримр, когда враги сожгли усадьбу твою и унесли казну твою, у кого в то время жил ты? Кто с тобой устроил новый дом для тебя? Вспомни о друге». Рядом, как ворон, каркал очень старый Эйрик, прозвищем Красный. «Гримр, в битве у полуночной горы кто держал щит над тобою? Кто вместо тебя принял удар? Вспомни о друге». «Гримр, кто спас от врагов жену твою? Вспомни о друге». «Слушай, Гримр, кто после несчастного боя при Тюленем заливе первый пришел к тебе? Вспомни о друге». «Гримр, кто не поверил, когда враги на тебя клеветали? Вспомни, вспомни». «Гримр, ты сказал неразумное слово. Ты уже седой и старый, много видал в жизни. Горько слышать, как забыл ты о друзьях, верных тебе даже во времена твоего горя и несчастий». Гримр тогда встал и так начал: «Хочу я сказать вам, помню я все, что вы сделали мне. В этом свидетелями называю богов. Я люблю вас. Но теперь вспомнилась мне одна моя очень старинная дума, и я сказал невозможное слово. Вы, товарищи мои, вы друзья в несчастьях моих, и за это я благодарю вас. Но скажу правду. В счастье не было у меня друзей. Не было их и вообще. Их на земле не бывает. Я был очень редко счастливым. Даже нетрудно вспомнить, при каких делах. Был я счастлив после битвы с датчанами, когда у Лебединого мыса мы потопили 100 датских ладей. Громко трубили рога, все мои дружинники запели священную песню и понесли меня на щите. Я был счастлив, и мне говорили все приятные слова. Но сердца друзей молчали. У меня не было друзей в счастье. Был я счастлив, когда король позвал меня на охоту. Я убил 12 медведей и спас короля, когда лось хотел бодать его. Тогда король поцеловал меня и назвал меня лучшим мужем. Все мне говорили приятное, но не было приятно на сердце друзей. Я не знаю в счастье друзей. Ингерду, дочь Минга, все называли самую лучшую девою. Из-за нее бывали поединки, и от них умерло немало людей. А я женою привел ее в дом мой. Меня величали, и мне было хорошо, но слова друзей шли не от сердца. Не верю, есть ли в счастье друзья. В гуле на вече один послал мне полезное слово. Я сказал это слово народу, и меня считали спасителем. Но и тут молчали сердца моих друзей. При счастье никогда не бывает друзей. Я не помню матери, а жена моя была в живых недолго. Не знаю, были ли они такими друзьями. Один раз мне пришлось увидать такое. Женщина кормила бледного и бедного ребенка, а рядом сидел другой, здоровый, и ему тоже хотелось поесть. Я спросил женщину, почему она не обращает внимания на здорового ребенка, который был к тому же и пригож. Женщина мне ответила: «Я люблю обоих, но этот больной и несчастный». Когда несчастье бывает, я, убогий, держусь за друзей. Но при счастье я стою один, как будто на высокой горе. Человек во время счастья бывает очень высоко, а наши сердца открыты только вниз. В моем несчастье вы, товарищи, жили для себя. Еще скажу я, что мои слова были невозможными, и в счастье нет друга, иначе он не будет человеком. Все нашли слова викинга Гримра странными, и многие ему не поверили. 1899 год.